А теперь о справедливости рынка. Справедлив ли рынок? Да, рынок справедлив. Человеку, да и любому существу, несмотря на весь стихийный коллективизм, присуще чувство, что он дает много, а получает мало. Ты можешь считать, что отдал достаточно, не меньше, чем взял. Но так ли это? Как подтверждается справедливость обмена в коллективе, где нет рынка? Только мнением коллектива. В стае зверей обмен услугами был не одномоментным, то есть если тебя защитили, то ты не в тот же самый момент должен был отдать долг, а когда надо будет. Если ты долгом сманкировал, то вокруг тебя начинало нарастать напряжение. В условиях обмена товарами обмен считался справедливым, когда он происходил без принуждения, и его участники были удовлетворены. Мне нужна была шкура лисы, и я согласен отдать 100 мер ячменя. Для каждого обмена меру устанавливали потребности сторон. И в обмене между людьми, благодаря наличию языка и чувства времени, был вполне возможен разнесенный по времени обмен. Я даю тебе сейчас, а ты отдашь мне потом. Но такой обмен был ограничен кругом знакомых и доверявших друг другу людей, общиной. А если меняешься с незнакомым, а он говорит, что отдаст потом, так верить или нет? А обмен выгодный, жалко упустить. Но человек все-таки существо более-менее разумное и смог найти выход. Для случая людей малознакомых мог помочь делу материальный залог, какая-нибудь вещь, вообще ценная, но ненужная в данный момент ни продавцу товара, ни покупателю. Так появились деньги. В качестве денег выступали вещи ценные, небольшие и ликвидные, то есть такие, которые легко было поменять. Это были бронзовые или железные заготовки ножей, бусы, золото и серебро. У славян была единица плат – кусок ткани. От него произошло слово «платить». Монеты вообще первоначально были, видимо, заготовками бус. Во всяком случае, у склонных к традициям китайцев деньги долго делались в виде монет с дырочками. Но в некоторых провинциях Китая деньги были в виде бронзовых ножичков, да и иероглиф «деньги» содержит, по-моему, значок в виде ножика. Так было потому, что сам материал значения не имел, важно было, чтобы он имел широкую полезность. И древнегреческая монета «обол» первоначально была железным прутиком, заготовкой ножа, а 6 штук их называлось «драхмой», «горстью» по-гречески. Железный пруток был не менее ходовой вещью, чем золотая бусина, и потребность в железе гарантировала, что этот пруток у вас в любом месте возьмут. Понятно, чем гарантируется и ценность мешка зерна. Чем обеспечивается само золото? Да ведь не только в его редкости. Редких и уникальных минералов в мире много. Золото, видимо, должно было быть обеспечено какой-то самостоятельной ценностью, которая в нем заключена. Причем ценностью, очевидной для всех. Кто или что гарантирует ценность золота? Ценность не в предмете, а в отношении к нему со стороны людей. Зачем золото на необитаемом острове? В человеческом же обществе золото вполне обеспечено страстью женщин к украшениям и страстью мужчины к женщине. Поэтому золото и стало универсальным обменным товаром еще до потопа. Везде, где есть человек, мужчина или женщина – путник мог выменять на золото еду, одежду, ночлег и другие услуги. То есть человеку важна не самостоятельная цена платежного средства. Вполне возможно, что железный пруток в данный момент ни торговцу, ни покупателю не нужен, но важна гарантия, что он всегда это платежное средство может поменять на жизненные блага. Так единая обменная мера появилась из неодномоментного обмена между незнакомцами. Но у денег появилось одно побочное качество. Оказалось, что с их помощью можно разносить сделки по месту и времени, и самое главное, заочно оценивать выгодность обмена самых разных предметов, что дало резкий импульс торговли. Конечно, внутри регионов, рынков, где действовали хотя бы сравнимые денежные системы. Но и между разными рынками был возможен обмен, и помогали в этом менялы, весьма распространенные в древности профессии. Так вот, рынок, Петрович, справедлив. Ты сделал какую-то вещь и считаешь, что по полезности для общества она соответствует ведру пшеницы, а покупатели не дают и полведра. И никакие твои убеждения, что ты затратил на ее изготовление массу сил и энергии, никого не убедят. Значит, твой труд, с точки зрения других людей, оказался мартышкиным трудом. А как еще измерить заслуги человека перед обществом? Только оценкой других людей. А оценка объективна без круговой поруки и взаимного захваливания, когда оценивающим приходится жертвовать чем-то для себя ценным. Если согласен за счет изделия отдать плоды своего труда, тогда оно действительно полезно. Вот посмотрите на ситуацию. Некто закупает картину для музея, тратя чужие государственные деньги и покупая вещь не для себя. Так и тратились миллионы на что-то по художественной ценности, сравнимое с... Молчу. Когда книги выпускались, не обращая внимания на то, будет ли кто-нибудь их читать, то в результате было выращено целое поколение литераторов, чьи творения совершенно непригодны для чтения. Оценка труда рынком – самая справедливая оценка. Альтернатива рыночной оценки только одна. Если все общество будет оценивать труды каждого человека, дает ли он столько же, сколько берет общество, или же обмен неравноценен? А как это сделать в рамках общества, состоящего из тысяч и миллионов граждан? Даже если для всех видов деятельности разработать научные нормативы производительности, где гарантия, что произведены будут нужные в данный момент вещи. Труд-то бывает, повторюсь, и мартышкин. Все вспотели, а результат никому не нужен. Труд должен быть умным, а умный труд – это когда что-то делают, имея в виду интерес потребителя. Так вот, пока объективной оценки умного труда человека всем обществом не придумано. Все идеи об отмене рынка – архиблагоглупости. Лишь если производятся такие блага, которые нельзя продать конкретному человеку, например, обороноспособность, то нельзя применять рыночные принципы. Тут приходится государству собирать налоги. А вот оплачивать за счет налогов то, что потом потребляют конкретные люди, неправильно. Всякие там бесплатные квартиры и путевки в дома отдыха были чреваты злоупотреблениями. Некто, не платя, ими пользовался, а некто – нет. И учесть было нельзя. Деньги ведь полезны еще и этим. Можно посчитать, сколько каждый потратил. Ведь бывало, что на кого-то расходовались огромные общественные ресурсы – но численно они никак не учитывались. Ну, конечно, рынок справедлив только тогда, когда покупаешь и продаешь без принуждения, когда тебя не пускают на рынок, когда о цене тебе приходится договариваться с кем-то, кроме покупателя. Это уже не рынок. К сожалению, в этом-то и проблема. Современный свободный рынок теряет те качества, которые делали его свободным. Принуждение быть не должно. Но селянин может хоть год не продавать свои продукты, а горожанин должен есть каждый день. Это принуждение, хотя и неявное. Бывают и ситуации, когда средства обмена, принятые на данном рынке, по каким-то законам скапливаются у небольшой группы людей, и рынок парализуется. Все хотят друг для друга работать, но не могут. Это тоже принуждение к безделью. Дело в том, Петрович, что современный мировой рынок большую часть истинно рыночных свойств потерял. А кроме того, конкретно для нас он еще и смертельно опасен. Но основной принцип рынка для нас жизненно необходим. Делай то, ради чего другие захотят что-то делать для тебя. Экономика нашей страны лишь тогда будет нормальной, когда каждый субъект ее будет вынужден руководствоваться этим принципом, когда он не получит денег никак иначе, кроме как сделав что-то нужное другим. Конец цитаты.